говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в эфире Радио Свобода. Сегодня у нас литературный клуб, можно сказать. В программу «Время гостей» приглашены поэт и прозаик Кирилл Ковальжи, руководитель программы интернет-журнала «Пролог». О нем, собственно говоря, наверное, и пойдет речь в большей части нашей программы. И автор журнала, молодые писатели Наталья Рубанова и Наталья Полякова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Участвовать в нашей беседе можно обычными способами. Послать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 9613333, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Я как раз с интернет-проекта «Пролог» и начну, чтобы слушателям нашим было проще ориентироваться, начну с цитаты, с которой главная страница начинается. «Зачем молодому писателю интернет-журнал? Новому поколению российских писателей легко. Оно взрослело параллельно развитию компьютера и быстро оценило его преимущества для работы с текстом, а также, и это главное, возможность с помощью интернета познакомить непредсказуемое число читателей со своим творчеством, а может быть даже найти собственного литературного агента или издателя. Именно поэтому Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, представители Министерства культуры и печати, Союза писателей Москвы, ряда издательств, молодые поэты и прозаики сошлись во мнении, что молодой литературе России необходим современный выход к читателю, стимулирующий процесс творчества, избавляющий 20-30-летних писателей от комплекса ненужности, невостребованности их труда, общественного равнодушия к их судьбам. Связь литературных поколений в России не должна прерываться». Вот я с последнего и начну. Так получилось, что у нас несколько поколений в этой студии собралось. Кирилл Владимирович, он ровесник моей мамы.
А самый младший, прошлого века,
а да? Самая младшая из наших гостей, Наталья Полякова, практически ровесница моего сына. И где-то чуть-чуть посередине Наталья Рубанова. Так что нас можно считать здесь 4 поколения, по крайней мере 3,5. А вообще связь поколений, она была, она прерывалась, не прерывалась? Это красивые фразы, я, честно говоря, боюсь красивых
связь фраз. Связь поколения, она пульсирующая. То поколение смыкается, то противопоставляется, и это естественно. И в жизни, по вкусам, по устремлениям, и в литературе, конечно. Всегда есть притяжение и отталкивание. И в переломные моменты это особенно ощутимо. Вы помните, как в свое время Маяковский предлагал сбросить классиков с парохода современности. Вот. А потом посвящал стихи Пушкину. Так что и то, и другое было естественным. То по молодости, а второе по зрелости. Что касается интереса журнала «Пролог», то он уже выходит лет 7. Вот сейчас он обновляется еженедельно для удобства и для какой-то мобильности и интерактивности. И его адрес prolog.igp.ru. Это кто не знает, пусть узнает, получит удовольствие. Там есть стихи, проза, сатира, юмор, даже эротика немножко, вот как гарнир. Многие из участников пролога, дебютирующие прологи, потом выпустили со своей книжки. Но некоторых я даже перечислю. Уже с именами, которые. Захар Прилепин, Наталья Рубанова, которая здесь в студии, Наталья Полякова тоже здесь в студии, Елена Лапшина, Лев Болдов, Елена Дорогавцева, Рамиль Халиков, Владимир Токмаков, Ксения Букша, Наталья Сова, Ирина Мамаева, она и премию получила, Илья Кочергин, Роман Сенчин тоже, Денис Гуцко, Шаргунов, все они отмечены уже в литературе. Это люди с именами, они в свое время прошли через пролог. То есть это не бесполезно. И в этом смысле я не согласен с собственным четверостишем, который когда-то я написал, который так звучало: «Сколько надо таланта и дури, чтобы, мечтая о вечном венце, посвятить себе литературе не в начале ее, а в конце». Однако, я почему не согласен, потому что кончилась не литература, а кончился определенный период. Если стали другие отношения с читателем. И...
А вот давайте попробуем тогда во временных категориях разобраться. Когда вы выпустили свою первую книжку, по советским понятиям вы считались очень молодым писателем. Вам, по-моему, чуть-чуть...
Мне было 25. 25, но я считал, что я припозднился. Потому что курсом младше меня был Евтушенко, который выпустил книжку в 17 лет. Поэтому у меня был даже комплекс неполноценности.
Но тем не менее, молодой писатель, вот там человек моего возраста, которому уже так ближе к 50, все равно считал себя молодым писателем. Вот сегодня кто молодой писатель? Вот Дима Быков, которому едва-едва сравнялось только 40, а уже вполне маститый писатель-лауреат.
Да, что мы должны судить не по возрасту. Мы все-таки судим по вступлению в литературу. Появляется новое имя, оно как-то ассоциируется, ну, с новым поколением, с новой литературой. Ну, возраст, конечно, играет свою роль, но сейчас это понятие «молодой писатель» очень растяжимое. Например, у нас участники «Пролога» и участники форума «В Липках» до 35 лет. Это что? Это уже Лермонтова не было в живых, Есенина не было в живых. Пушкин кончал свою жизнь к этому возрасту и так далее. Так что это очень условное разделение по годам. Молодой писатель на самом деле не существует. Существует писатель. Он должен приходить в литературу со своим именем, заявить о себе. И никто его не называет сначала Маяковский молодой писатель, Лермонтов молодой писатель и так далее.
Молодым писателем можно и в 90 оставаться, смотря как ты пишешь.
Ну вот, я себя считаю еще молодым писателем.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У нас сегодня литературный клуб, интернет-журнал «Пролог». Автор, руководитель этого проекта, поэт и прозаик Кирилл Ковальжи, и автор журнала Наталья Рубанова и Наталья Полякова. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кто виноват в разгроме агентства Интерньюс из-за вскрывшейся судебной ошибки? Об этом говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода», интернет-журнал «Пролог». Сегодня у нас в гостях руководитель проекта поэт и прозаик Кирилл Ковальжи и авторы «Пролога» Наталья Полякова и Наталья Рубанова. Девочки, к вам вопрос. Ну, во-первых, я хотел бы услышать ответ на вопрос, который вы сами задали. Зачем молодому писателю интернет-журнал? И действительно ли вы искренне уверены, что новому поколению российских писателей легко, потому что есть интернет, который из Наташи начнет. Наталья Полякова, пожалуйста.
Мы живем сейчас в информационном мире, и утолить жажду получить информацию может сейчас интернет, и сомневаюсь, что сейчас книги или журналы смогут дать такое обширное знание, и именно обширное в своем спектре, как интернет. И вы, и читатель, современный читатель, он в первую очередь он обратится в поиске какой-то информации в интернет. Вот, например, нужно найти строчки стихотворения какого-то вспомнившегося. И ты не будешь смотреть всю свою библиотеку, а полезешь в интернет и введешь эти строчки, найдешь то, что ты искал. Интернет-журнал, он дает возможность дойти до читателя и как бы... Но очень-очень много людей смогут... Доступность этой информации.
Но он дает журнал... еще и интерактивность, общение с читателем, интернет-журнал.
Да. А я сразу вам еще и возражаю. Интернет, кроме всего прочего, это еще и всемирная помойка. И попробуйте мне возразить.
Смотря что там искать.
Да, должен быть человек, должен быть сильным духом и иметь какие-то ориентиры, чтобы не потеряться, не заблудиться
не
в интернете.
В целом.
А в меньшей степени?
Но все-таки. Мусора достаточно. Значит, нужно иметь просто путеводитель, ориентир.
Надо ставить фильтры.
Да, давайте Наташу Рубанову послушаем.
Ну, на самом деле, в интернете можно найти как много бриллиантов, так и, так скажем, поваляться в навозной жиже. Это уж кто что выбирает. И в книжном магазине происходит то же самое. И то, что сейчас появились литературные интернет-журналы, это, в общем-то, конечно, хорошо. На самом-то деле, я пришла в пролог уже после публикации в толстом журнале, в том же «Знамени», но это не отменяет для меня лично никаких достоинств того же пролога, потому как молодым авторам действительно очень сложно опубликоваться в таких так называемых солидных толстых лид-журналах, потому что там идут очень жесткие фильтры, достаточно жестокие в чем-то, потому как поколенческая позиция литераторов иногда не дает пробиться молодому таланту в силу вкусовщины определенной. В интернете это проще, и очень много достойных текстов, которые могли бы быть опубликованы в каком-то солидном издании, типа «Нового мира», но которые туда, например, никогда не возьмут, будет опубликован в прологе, и хуже этому тексту не станет. Что касается, опять же, интернета, небольшие тиражи у бумажных изданий, а здесь эти тексты может прочитать, ну, человек в любой точке земного шара находящийся. Но тот же журнал «Детера» очень часто экспериментирует, который в журнальном зале висит.
Очень... Он выходит в двух вариантах, и как интернет,
и как бумажный. Но я вот думаю, все-таки больше людей читают его в интернете тоже, как
это
и правда.
Это правда, конечно.
Ну, кстати, я обратил внимание, если опять возвращаться к вашему проекту «Пролог», что честно, мне всегда нравится, когда честно, там есть такая страничка вот редакция, и фамилия произведения, дальше оценка редакции и фамилия рецензента. И, пожалуй, я так специально не подсчитывал, ну, где-то, наверное, 3/4 отказать. И да. Только 1/4 принять публикации.
Ну, потому что идет огромный поток предложений со всей страны, и не только страны, но из ближнего зарубежья и дальнего. У нас авторы из Америки, из Израиля, из Польши, из Германии. Ну и изо всех бывших.
Нет, я все понимаю. Но вот
идет большой поток, и приходится выбирать.
Я понимаю. Вот Наташа Рубанова только что сказала, что в толстые журналы трудно пробиться, потому что в том числе, это не единственная причина, существует и вкусовщина.
Мировоззренческая позиция другая.
А вам удается избежать вкусовщины? Я не ошибся в порядке цифр, да? Где-то порядка 3/4 предлагаемых вам произведений журнал «Пролог» не принимает к публикации.
Ну, да. Это верно. Ну, не мне судить, да, насчет вкусовщины, это судить со стороны, но я и помогающий мне, я тут обязательно должен упомянуть руководителя программы Татьяну Кузовлю, которая была первой, и шеф-редакторов Дашу Рудановскую, Алексея Караковского и Александра Себелева, который теперь является редактором шеф. И наши рецензенты высказывают свое мнение, но в спорных случаях мы смотрим все. То есть стараемся избежать.
Я такой пример приведу опять из вашей молодости, Кирилл Владимирович. В курсе на 3-м, по-моему, да, вы выпустили рукописный литературный журнал, который назывался «Март».
Да.
Страшный был тираж, 5 экземпляров,
да.
Стихи и проза ваших друзей, студентов.
Да.
Чуть не выгнали вас из института, но потом как-то обвинение, потому что это подпольный журнал, обошлось, пронесло. Даже потом Фазиль Абдулович Искандер этот сюжет использовал в одном из своих произведений. Тогда было понятно. Вот все, что не прошло цензуру главлита... Девочки, знаете, что такое главлит?
Знаем. Плавали.
Вы же меня простите. Не подлежала публикация. Сейчас для публикации в интернете. Вот лично вы, Наташа, может быть, вы не только как писатель, Наташа Грубанова, я обращаюсь, а еще и как журналист, и как редактор. Какими критериями руководствуетесь вы, отвергая или принимая тот или иной текст?
Ну, вообще, конечно, это решает редакционный издательский совет в издательстве, но лично моя позиция всегда примерно следующая. Даже если мне текст не нравится, если я знаю, что это не мое, но это не графомания, естественно, о ней даже не говорим, если это может быть кому-то интересно и будет в нем определенные эмоции и чувства, то есть если этот текст адекватен и, в принципе, может быть коммерческим с точки зрения, именно с самой лучшей точки зрения этого слова, то есть книга должна продаваться, нельзя выпускать те, которые будут заполнять склады, то эта книга должна быть издана, потому что вкус у нас все, у всех разные. Я, допустим, люблю Набокова и Марину Полей, да, а кто-то любит... Ветелки, Духлес и так далее, да, то есть, ну, такое тоже должно быть, к сожалению, должно быть.
Наташа Полякова, ваши критерии?
Я не работала никогда редактором.
Хорошо, представьте себе редактором.
Но мне кажется, стихотворение или вообще произведение, самое его главное, оно должно быть органичным, то есть органичным само себе и содержать законы, так называемые законы, которые автор сам над собой устанавливает. И любой редактор, читая текст, он должен смотреть, оценивать произведение и автора по законам им самим над собой придуманным. Ну и, конечно, должна быть разная очень литература и удовлетворяющая вкусы всех читателей.
Мэтр, резюмируйте, пожалуйста.
Мне кажется, что у нас осталось некоторое время
до
новостей. Может быть, Наташа почитает несколько своих стихотворений, чтобы разбавить наш теоретический разговор.
То есть от оценки вы все-таки пока решили уйти?
Какой?
Я попросил вас резюмировать.
Ну, ясно. Я выбираю по качеству.
Очень часто спорят, что такое качество текста. Да. Вот этот вопрос достаточно странный.
Ну, для меня он ясный. Да, я сразу вижу, где дохлая кошка, где живая.
Вот один знаменитый физик говорил, что все относительно.
Ну, и он не обошелся без абсолюта. Тот же Эйнштейн сказал, что скорость света абсолютна. Сам себе противоречит. Да, пожалуйста, Наташа, угостите нас.
Начать хочу со стихотворения памяти поэта и замечательного человека Римы Казаковой. Горят в степи тюльпаны и трава, в Москве дожди полощут рукавами, и, расцарапав горло, шли слова над городом ее, над головами. А семафорный свет другой зари, еще не желтый, но уже не красный, ты дни, как энтомолог, собери, проткни булавкой швейной безопасной, и связка их, как старые ключи, давно утратив то, что открывают, в пустом пространстве бережно звучит, пока ее стихами отпевают. Ей, выпавшей страницами из книг, флажком, листком, рисунком карандашным, то море виделось, то сгорбленный старик, сдиравший парус, как плакат бумажный. А жизнь уже закручивала смерч, брала за горло и резьбу срывая, как наводнение накатывала смерть. Стихи, платки, цветы, земля сырая.
Вопрос я сразу задам. Считается, что стихи, вообще стихи, они не очень хорошо продаются. И достаточно зайти в любой книжный магазин, чтобы убедиться, что все, кто хотел себе купить Пушкина, Лермонтова, Блока, Мандельштама, Бродского.
Купили еще их родители.
Нет, уже да, да. Прочитали еще их родители в самоиздате, я бы так сказал. Да. А Наташа Рубанова совсем недавно говорила о том, что литература все-таки должна еще и продаваться. Вот как?
Ну, может продаваться медленно. Поэзия будет продаваться медленно.
Есть такие сумасшедшие, самые лучшие люди в мире, которые, приходя в книжный магазин, не смотрят, кто это, Улицкая, Петрушевская или Ваня Иванов, ему нет разницы до этого, он открывает, никакой разницы до этого, он открывает книжку, видит, что на 38-й странице ему понравилась там четвертая строчка сверху, он идет на 48-ю, пятая снизу тоже его цепляет. Все, он покупает ее. Кто это, ему не важно. Я, кстати, сама так раньше делала.
Вот тогда я вам такой вопрос задам. Где-то с год назад в этой студии был такой писатель Андрей Троицкий. Я его очень давно знаю, еще со школьных времен. Мы с ним учились в одной группе в школе юного журналиста. Сейчас он довольно популярный автор детективов. В частности, именно он написал по мотивам культового фильма книжку «Бумер». И вообще очень много всяких написал книжек. Вот мы с ним сидели здесь в этой студии. Разговаривали, я напомнил ему в свое время очень популярный, помните, был французский фильм великолепный, где герой тоже пишет детективы, и сын ему говорит, он, слушай, ну, папа, ну что ж ты всякую дрянь-то пишешь вообще, ну как тебе не стыдно? Он говорит, понимаешь, какая штука? А там вот такая огромная полка там книг, 100, наверное. Говорит, там в каждой из этих книжек есть по несколько хороших страниц. Так что на самом деле получается не так уж и мало. Это его как-то мало задело. Ну, говорит, нет, я не Боб Сенклер, я на него совершенно не похож. Тогда я, пожалуйста, подойти с другой стороны. Я говорю, Андрей, а вот тебя никак не задевает, что книги Андрея Борисовича Троицкого раскупаются гораздо лучше, чем книги Федора Михайловича Достоевского, в которых тоже присутствует безусловный детективный сюжет? Он сказал, а я здесь при чем?
Вот одна из ошибок нашей книжной торговли, давно преодоленная в Европе, скажем, мы, книготорговцы считают, что оборот книги должен быть быстрым. Это и так, и не так. Одни книги должны оборачиваться быстро, другие должны всегда быть на полках. И вот к этой серьезной, медленной литературе относятся и философия, история, и, конечно, поэзия. Роль которой в наши дни резко изменилась. Уже никогда не будет такой, как в 60-х годах. Уже поэзия возвращается к собственному призванию. Уже не будет играть такой широкой общественно-социальной роли, как тогда, когда собирала стадионы и политехнические и так далее.
Я хочу сказать, что в «Издательстве «Время» есть поэтическая серия, очень интересная. Как раз там вышла книга Кирилла Ковальджи «Избранная лирика». И, конечно, в сравнении с другими издательствами, это, ну, не скажу, что благотворительность, но близкое к ней что-то. Потому что действительно издавать поэзию невыгодно, но без нее просто невозможно.
Об этом мы поговорим после новостей. Тема, которая меня давно очень интересует, я потом объясню, почему. Это программа «Время гостей». Кирилл Ковальджи, руководитель программы интернет-журнала «Пролог» и автор журнала Наталья Рубанова и Наталья Полякова. Сегодня в программе «Время гостей», которую ведет Владимир Бабурин. В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Владимир Тольц, Жозе Эммануэль Барозу о парламентаризме и чешском председательстве в Евросоюзе, дискуссию о дополнительных льготах ветеранам вооруженных сил Соединенных Штатов. Программа «Время и мир», 22 часа, повторы 1:03. Время московское, а сейчас новости.
Радио «Свобода», новости. В Москве 19:30, коротко о главных новостях. Конституционный суд России удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян о незаконном уголовном преследовании по обвинению в контрабанде валюты. В прошлом году Асламазян задержали в аэропорту, обвинив в том, что она ввезла в страну без декларирования более 10 тысяч долларов. Хамоунический суд Москвы отказался рассматривать иск о реабилитации польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни. Как сообщила адвокат Анна Ставицкая, в начале июня суд должен рассмотреть жалобу на прекращение Катынского дела. Ранее Главная военная прокуратура России не стала рассматривать такую жалобу. МИД России выразил сомнения в объективности расследования инцидента со сбитым 20 апреля в небе Абхазии грузинского неуправляемого самолета, проведенного наблюдателями ООН. По мнению Москвы, грузинский самолет был сбит силами ПВО непризнанной Республики Абхазия. Эксперты ООН пришли к выводу, что он был сбит российским истребителем. Военные власти Мьянмы продлили еще на год срок домашнего ареста лидеру оппозиции, лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Ранее около 20 сторонников оппозиции были задержаны во время марша в поддержку их лидера.
Из последних 18, 12 лет Аун Сан Су Джи провела под стражей. В Боснии арестованы четверо подозреваемых в военных преступлениях. Задержанные во вторник в городе Приедар, боснийские сербы обвиняются в причастности к убийствам более 200 мирных жителей. На юго-западе Афганистана, в провинции Фарах, 8 мирных жителей погибли сегодня, когда их автобус подорвался на фугасе.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» в 19 часов после новостей ежедневно по будним дням. У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня поэт и прозаик Кирилл Ковальжи, руководитель программы интернет-журнал «Пролог», и автор журнала Наталья Рубанова и Наталья Полякова. 8800 ровно 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Сообщение на пейджер от Андрея Цуденцова, с которого я хотел бы начать вторую часть. Мне 45 лет, в молодости у нас не было компьютеров и сотовых, сейчас я мало понимаю современную молодежь, язык, на котором они разговаривают, и как пишут молодые писатели. Вопрос очень простой, на мой взгляд, Андрей задает. Скажите, может быть, я отстал от жизни?
Ну, молодые писатели пишут совершенно по-разному. Пишут так, как их деды, другие пишут, как их отцы, а другие пишут так, как ни деда, ни отцы никогда.
Мне кажется, я понимаю, о чем хочет спросить Андрей. Если нет, то он меня поправит. Язык сейчас чрезвычайно замусорен. Может быть, литературы это касается в меньшей степени, в большей степени это касается как раз радио и тележурналистики.
Да.
Наташа, позвольте цитату из вас. Она к месту просто пришлась. Я ее специально на всякий случай выписал. Подумал, вдруг пригодится.
Вот ведь,
как мне кажется, пригодилось. Словоблудствовать же о возможном издании книг большинства рифмователей и верлибристов, рука не поднимается обозначить 80-тысячный, как пишут, лагерь поэтами, попросту абсурдно. Однако разговоры на тему «Ах, как сложно сейчас издать стихи» попросту смешны. Какие стихи? Хочешь поговорить об этом? Исключительно с психиатром.
Да, было дело, я писала в какой-то статье. Ну, на самом деле, через мои руки прошло достаточно рукописей, и я скажу честно, большинство из них были чудовищными. И, конечно, если все это издавать, я не знаю, мне просто жалко читателя. Какое-то нашествие графоманов, а даже если не графоманов, то просто человек средних способностей и ниже средних, чаще всего ниже средних, он считает себя писателем. Чем ниже, меньше способностей, тем больше он кричит «мое творчество в моем произведении». Вот это ужас, 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 от которого просто нужно бежать. Но, с другой стороны, пусть он лучше пишет, чем водку пьет.
Конечно.
Пусть пишет, но просто пусть он не выносит это на публику, потому что это просто стыдно.
Для этого сам издат есть в интернете.
Я боюсь, что будет момент, когда вы, отбросив очередную руку, скажете, черт возьми, лучше бы пил. Нет, просто вот когда я говорил о замусоренности языка, опять же, литература это касается в меньшей степени, хотя тоже касается. К сожалению, существует такое достаточно распространенное мнение, что если кто-то там набьет свой текст тем, что принято называть в культурном обществе табуированными выражениями, то он уже, по крайней мере, Венедикт Ерофеев и Ильюс Олешковский. Вот. А на самом деле вот, людей, которые умеют так писать на этом языке, на самом деле, по-моему, всего двое. Это две фамилии, которые я назвал.
Да, вы совершенно правы.
Ну, ненормативная лексика должна быть, если она вложена в уста персонажа. Иначе просто невозможно.
Конечно,
сама недавно вот написала рассказ
именно так.
Вот именно такой.
Да.
И очень
конечно, он очень талантливо это сделал.
И Олешковский.
Да. Ну, вообще, увлечение этой псевдосмелостью уже спадает. В смысле ненормативной лексики.
Ну, тут же сейчас идет сплав, который, да?
Казалось, раньше вот какое смелость, свобода. Но могу выражаться. Сейчас это уже гаснет.
Я скажу банальность, да? Да. Ты еще раз до меня эту фразу повторили, еще 100 миллионов раз повторишь, что свобода — это не вседозволенность. А, тем не менее, очень многие люди свободу воспринимают именно как вседозволенность. И отсюда вот эта замусоренность. Вот не могу отделаться от этого слова. Но ничего более удачного придумать не могу. Может, Кирилл Владимирович поможет.
Нет, это очень точно вы сказали.
Но вот иногда под замусоренностью понимается другое. Сейчас язык можно сравнить с ассорти. Это и сленг, и постмодернистские приемы, и какие-то бытовые словечки. Все это наслаивается, накручивается друг на друга. И если автор в состоянии это переработать, он выдает очень качественный продукт. То есть мусор мусору рознь. Надо просто уметь его различить, отличить.
Все можно, ежели талантливо.
Ну да.
Звонок из Москвы, у нас Александр. Наушники. Это что? Александр, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Да. Станься пеной Афродита, и слово музыку вернись. Мне бы на эту тему хотелось поговорить, потому что все нынешние формы, ну, мягко скажу, что после Бродского у меня не было больших потрясений, несколько отдельных стихотворений. Вот, и не более того. А вот что касается музыки, рок-музыки, вот я вижу, как там слова начинают жить, как рыбы в воде. Они становятся летучими, певучими, и действительно создают образ. Текстов очень много. Действительно, проблем с самовыражением сейчас нет, пространство бесконечное в интернете. Но так, чтобы это был образ мира в слове явленный, как нечто целое, я вот не перестаю повторять, я все время вижу какие-то раздробленные образы, осколки. Посмотрите, тиражи Ахматовой первые даже. Ну да, женщина была, так сказать, новое слово, но все равно 300 экземпляров. Серебряный век, 300 тысяч экземпляров, но это все разлеталось в такие феерические брызги, которые никому и не снимали. Вот послевкусие воздействия от всего этого аура, которую оставляла эта поэзия, было грандиозным. Сейчас, не пробраться сквозь, скажем, осколки чего-то. Вот я никак не могу увидеть у поэта из молодых, как бы, цельного законченного образа. Ну, может быть, у Бориса Рыжего, хотя там тоже очень-очень-очень рваные пространства. Вот на эту тему хотелось бы поговорить, именно создание цельного поэтического мира.
Вы знаете, цельный поэтический мир существует. Например, Геннадий Русаков. Прочитайте этого поэта. Он уже не молодой, но обратите внимание. Понимаете, то, что вы говорите, это не потому, что не существует этого поэтического мира, а потому, что нет ориентиров. Сейчас у нас нет критики, нет тем, кем мы думаем и чувствуем. Тех, кто помогает разобраться в этом море, и в море довольно-таки замусоренном. Понимаете? Раньше критика была мощным рычагом и отрицательным, но и положительным. То есть мы ориентировались по качеству, знали, что если это сказал такой-то, то этому можно верить. А сейчас не знаешь, что с критикой. Может быть, Наталья Рубанова мне поможет в этом смысле. Есть у нас ориентиры в критике?
Я скажу о своих вкусовых пристрастиях. Как каждого человека, у меня есть свои пристрастия. Мне очень нравятся рецензии, например, которые пишет Ольга Рычкова в независимой газете «Экслибрис». Мне безумно нравятся статьи Натальи Ивановой, это журнал «Знамя». Ну, то, что...
Игорь Шайтанов еще.
Да, интересный.
О поэзии.
Да. То, что касается такой гламурной, глянцевой критики, то, конечно, сейчас бешеной популярностью пользуется Данилкин, который перелопачивает горы книг и выдает иногда интересные тексты, действительно. Ну, в общем-то, самое главное читателю иметь собственное мнение. Критик, он тоже просто человек со своими вкусовыми пристрастиями. Не надо слепо верить критикам. Прежде всего, нужно свой вкус оттачивать.
Мне кажется, вот было время классического стихотворения, потом наступила эпоха, когда стало тесно авторам работать в классическом
русле.
Да, в классическом русле. По принципу, если не сможем лучше, чем уже написано, то разрушим это и будем работать в другом русле. И была эпоха, когда разрушались законы стиха, ритмы ломались, слова терялись вот между собой связь. Но вот сейчас, вот, как мне кажется, сейчас такое время, когда вот на этих вот осколках, на полном таком почти разрушенном, уже разрушили уже дальше, чем, ну, как бы глубже, чем могли.
Ну, знаете, вот, Наташа, простите, что я вас перебиваю. Если нынешнее поколение будет разрушать так, как это в начале прошлого века разрушали футуристы, как это делал Маяковский, как делал Хлебников, как делал Бурлюк, вот я лично имею ничего против. А если разрушать только ради того, чтобы разрушить и посмотреть, а может быть что-то получится, а может быть и нет, вот это меня смущает.
В том-то и дело, что я хочу сказать, что как бы разрушать больше того, что уже было сделано, уже трудно. И сейчас единственный такой какой-то путь — это поиск нового как бы возрождение, что ли, поиск ориентиров, поиск законов новых, которых отказывались, а именно вот поиск этих рамок и каких-то флажков, чтобы и возвращение к какой-то, ну, может быть, не классике, но поиск чего-то, вот какой-то золотой середины. Мне так кажется.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Интернет-издание журнал «Пролог» сегодня у нас в гостях. Руководитель проекта, поэт и прозаик Кирилл Ковальжи. И две Натальи, авторы этого журнала, Наталья Полякова и Наталья Рубанова. Слушатель напомнил фамилию действительно очень интересного поэта Борис Рыжий. К сожалению, больше Борис ничего не напишет. Ушел из жизни. Вот, Наташа, я просто воспользуюсь, Наташа Полякова, то, что вы в студии, почитай что-нибудь.
Бывают сны, похожие на сон, когда окно закатное зашторишь, ты в сумерке, как в ссылку, осужден, и день минувший, как стихи, припомнишь. Потом уснешь, беспомощен и наг, сон пожалеет, вынесет на сушу, а я, надев чужой ночной колпак, с копьем наперевес внезапно трушу. Не потому, что мельницы страшны, не потому, что спины их крылаты, а потому, что полночи нежны, и падают к ногам копье и латы. Просыпалась густая соль земли, на ближний лес картофельное поле, и зубья крыш под снегом залегли, без лишних слов, истерики и боли. Заварен чай и начат разговор о том, что повторялось многократно. Соседский мальчик вывесил ковер, почистил снегом и унес обратно. Молочный день и черная река, пространство для фантазии и цвета, плакучие ивы, слабая рука, колышется легко, как шарф поэта. Возьму табак и выйду за порог, прислушиваться к шепоту речному. Сквозит уже, прикрой-ка дверь, сынок. Прикрою и к теплу вернусь печному. К семи уже все тонет в темноте, но терпкий мир с застольем и едолью, само опровержение пустоте, как сущный хлеб, как бородинский с солью. Я изначальность, я земная твердь, слежавшаяся комьями земля, собаке лаять, ворону лететь, но никому не миновать меня. Вчерашний снег, отвалы и разломы оставили на теле рваный след. Я выходила из глубокой комы, как спелеологи, на свет. И где бы ты ни ехал и ни шел, в вагоне или в брюхе корабля, надев очки, накинув капюшон, инкогнито, я чувствую тебя.
Ну, слушай, можно вопрос вообще? Так мрачно.
Ну, а кому сейчас легко?
Как-то... Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
А мне на другую тему натолкнули своими стихами, как ни странно. Как хотите, воспринимайте мою ассоциацию. Я, пожалуй, больше скажу о журналистике. То поколение, которое пришло работать в 90-е годы в журналистику, мы им страшно завидовали, потому что мы были уверены, что вот это действительно ребята очень счастливые, это непоротое поколение.
Да.
Но вот это непоротое поколение, когда вдруг все начало заканчиваться и возвращаться на круги своя, вдруг неожиданно с такой скоростью освоило язык программы «Время брежневских времен», что я до сих пор не могу понять, кто их этому научил. Или это вот в генетике, или еще в каком-то месте, или в той самой поротой заднице, о которой писал в «Петре Первом» Алексей Толстой, что вот не умом Иван забоялся, а поротой задницей. Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Кирилл Владимирович, у вас есть?
Несколько конкретнее. Не понял, в чем недоумение.
Вот почему непоротое свободное поколение с такой легкостью стало и несвободным, и готово быть и поротым?
Страх.
Ну, свобода порождает неуверенность. Только сильные личности способны оседлать свободу, как норовистого коня. Я, например, всегда чувствовал себя внутренне свободным и в несвободное время. Вот. Но это, конечно, порождало определенные компромиссы. Вот. И сейчас я чувствую эту самую разницу мер ощущений. Это чисто уже поколенческое, потому что, скажем, мне было, пошел 16-й год, когда кончилась война. Я до сих пор не перестаю этому радоваться. А вот это непоротое поколение, которое не видело войн, почему-то иногда впадает в мрачность, которую мне уже не постичь.
Почему? Это просто состояние души, Кирилл Владимирович. Тут, мне кажется, не в войне дело. Человек рождается таким или таким другим.
Ну, это само собой. Но в массе есть какое-то ощущение в поэзии. Я читаю очень много того, что пишут по всей России. Энергии, такой жизненной мощи, мало. Больше растерянности.
Ну, в основном в депрессивном состоянии люди за стихи садятся. Да.
Ну, видимо, это относится к состоянию общества в данный момент.
Да.
Понимаете? Оно несколько стало апатичным.
Ну, позитива очень мало, да. Поэтому людям, в общем-то, не все
ну,
не
вот, от хорошей жизни. Ну, вот Наташины стихи это очень хорошо продемонстрировали. Да. Можно я вам тогда совсем простой вопрос задам? А для вас что свобода? Вы самый младший человек в этой студии.
Для меня свобода — это внутренняя свобода. Свобода... Вот у меня семья, там, ребенок, муж, и жизнь, она уже сама по себе уже состоялась. Но вот я пишу стихи, потому что это мой выход, это моя свобода, внутренняя свобода. Та свобода, которой у меня, например, нету, а у других моих ровесниц есть свобода пойти погулять по бульвару или еще. Я путешествую в своих стихах.
Кирилл Владимирович, вы в свое время произнесли фразу, которая долгое время для меня была загадочной. Поэтом был помимо воли. А потом у кого-то из американцев, кажется, Уолт Уитмен, могу ошибиться, но у кого-то из американцев точно прочитал подборку, которая называлась «Стихи, написанные, чтобы от них избавиться». И, кажется, вас понял.
Да. Это именно так. Знаешь, я никогда не считал себя поэтом-профессионалом. И остерегался зарабатывать на жизнь литературным трудом. Я всегда служил. С 17 лет я на разных работах. Я никогда в этом смысле свободен не был. То есть не отдавался целиком литературе. И потому, когда на меня что-то накатывало, то это было не совсем по моему, по моей интенции.
Вот. Но сейчас
что-то происходило вокруг или со мной, и тогда этого возникали стихи. А профессиональный поэт, он как бы обязан поддерживать свою репутацию и писать. Я не был обязан это делать.
Ну, в Советском Союзе это было проще. Там существовала секретарская литература, и можно было жить на литературные гонорары. А сейчас, если в чем Россия сблизилась с Западом, так это в том, что на литературные заработки прожить практически невозможно. Но, наверное, самый яркий пример – это Иосиф Александрович Бродский, который был вынужден преподавать. Действительно, был вынужден преподавать в Соединенных Штатах, потому что на гонорары и даже на Нобелевскую премию. Да. Как-то было там особо в Нью-Йорке не прожить. Вот либо писать детективы, либо, вот, знаете, одна очень хорошая поэтесса и прозаик, человек тоже с очень тяжелой судьбой, отсидела она довольно много здесь, потом была выслана, потом все-таки вернулась сюда. Она пишет сценарии для сериалов. Причем, знаете, не самые плохие, я вам честно скажу. И то она как-то вот, мы с ней разговаривали, она так, знаете, ну, не то чтобы виновата, но мне как-то вот показалось не очень приятный разговор, что как бы оправдываясь, сказал, ну, сами понимаете, на гонорар от романа не проживешь.
Ну да.
Вот, это нормально или нет?
Я думаю, что в нынешней ситуации это нормально.
Это чудовищно.
Ну, что делать?
Автор пишет роман год и получает за это $1200.
Это было с Пушкиным так же. Это он умер, у него осталось 30 000 рублей золотом долгов. Это был Пушкин.
Ну, я имею в виду какой-нибудь молодой автор, да? Конечно, человек с именем 1200 не получит, он больше получит. Но а вот в среднем...
Ну, есть сейчас премии даже по 50 тысяч долларов или чего.
Ну, премия – это лотерея, и не всегда...
В общем, возникают какие-то моменты поощрения литературы со стороны спонсоров, со стороны предпринимателей и даже со стороны государства. Я думаю, что эта область будет увеличиваться, и какая-то помощь будет. И по мере возможности и мы это делаем. Мы устраиваем вот эти самые форумы в Липках, скажем, совещание молодых писателей, которые покойная Римма Федоровна делала каждый год в Переделке, не устраивала. Какие-то издания, вот журнал издается, скажем, «Кольцо А», хоть выходит 4 раза в год, но он даже гонорары платит. Издает молодых. Что-то делается в этой области. Но главное, что действительно прожить на поэзии сейчас нельзя. Несмотря на то, что это невыгодно, масса людей продолжает писать, и с каждым годом чувствуется все больше. Мне кажется даже, что поэтов становится больше, чем читателей. Это так быстро они не плодятся.
Мне бы было интересно услышать, вам Наташа Полякова как-то... Даже от микрофона отодвинулась, настолько ей неприятна эта тема.
Нет, ну это правда, писательским трудом сейчас очень трудно заработать, и не прогибаясь под время и под... чтобы не стать вот как бы это... литература, не писать литературу широкого потребления массового. Вот. Но хочу сказать, что, например, в этом я вижу свою какую-то свободу писателя. Писателя, который выбирает свой другой путь, не ориентируясь на читателя, он свободен от него, потому что он, читатель этот не платит, ну, грубо говоря, не является его покупателем. Он не платит ему деньги, и он не заказывает музыку. Вот, например, вот раньше, во времена там, ну, Крылова или вот и Тютчева, и вот даже мне кажется, вот во времена Анинского, писательские вот сочинения стихов, это было хобби скорее. Никто не говорил и не считал это, что вот, ну, не жил вот этим. А это не солидно было для взрослого человека, ну, вот для серьезного, заниматься как бы литературой. И это было выход, вот как раз они из этого хобби, они занимались именно вот искусством. А писать именно литературу как профессиональную деятельность, она, ну, как вот я понимаю, это началась только с советского периода. И во многом, мне кажется, повредила даже, чем наоборот, приобрела или что-то.
Это первый писатель-профессионал был все-таки Пушкин.
Ну, Пушкин, да.
Но он писал не только стихи. Он писал все, и прозу, и драму,
и он был еще
детей,
и журналистом.
Да, и журналистом, и издателем, конечно. Так как... И это правильно.
Такой полуфантастический вопрос хочу вам задать. Вот представьте себе, что кто-то из современных писателей, может, молодых, может, не очень, написал детектив уровня преступления и наказания.
Ну, я думаю, это не детектив.
Я извиняюсь перед Федором Михайловичем, называю преступление наказание детективом, но тем не менее, несомненная детективная составляющая. Там, то есть вот роман с детективной составляющей.
Хотя сразу известно, кто
убийца. Уровня преступления и наказания. Что делает издатель? Убирает оттуда все, что ближе к Достоевскому, оставляя только то, что ближе к современному автору, или же все-таки издает этот роман?
Ну, что скажет Наташа Рубанова, как издатель?
Я не издатель, но в издательстве, где я работаю, я думаю, не вырезали бы Достоевщину. Во время не ценят это.
Нет, это вполне культурное издательство. Я имел с ним дело.
Давайте последний звонок послушаем. Олег Васильевич из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Да. Вы меня слушаете?
Да-да.
В Кремле сидят две леди. Мужья почти медведи. Один из них стал нашим, другой в Европе жил. Ты кто же напичкан кашей, а кто бессмертным жил? Вот вам стихи.
А вопроса нет никакого?
Вопроса нет.
Ну, ладно.
Олег Васильевич отключился.
Хорошо. Спасибо.
Я бы и стихами, честно говоря,
Давайте, раз шла речь о критике, я попрочту один сонет о критиках. строчки Вознесенского «Люблю я критиков моих». Как не любить мне критиков моих? Пускай сосу таблетку валидола, мне не прожить и дня без их укола, как жеребец от шпор взовется стих. Слух обо мне бы только не утих, а если критик мой иного пола и в возрасте былого комсомола, сбегу с престола на своих двоих. Лишь только женщина имеет право сказать, что стихотворчество — забава, лауреатство — дым и ерунда, а залпы прочих критиков — приправа. С их перчиком еще острее слава. Я прав, а паразиты — никогда.
По 30 секунд на такой вопрос. Саша Соколов в свое время, говоря о читательской ситуации в Америке, сказал: в редкой американской квартире число комнат не превышает числа книг, которые есть в этом доме. Россия, по-моему, к этому сейчас идет. Какой современный читатель? 20 секунд.
Книги в домах убывают. Книги сбрасывают в мусорные баки. Я иногда подбираю там хорошие книги. Это ужасно.
Читатель ленивый, больше всего эту картину портят женщины, которые едут на работу в метро. Это ужасно, у них всегда Донцова или что-то подобное. Вот это страшно.
Не знаю, я скажу то, что, например, мне найти Кавку и прочитать его сначала удобнее в интернете, но я потом пойду и куплю книгу.
Про Кавку мне сразу напомнили историю, которая со мной произошла несколько лет. Работала у нас девочка, студентка факультета журналистики. Кстати, очень неплохая журналистка потом получилась из нее. И в курсе на третьем она училась, или четвертой, это уже сейчас я точно не помню. Но она приходит и говорит: слушай, а ты же, говорит, по специальности германист? Я говорю: да. А, ну, значит, ты Кавку читала, расскажи мне. Спасибо, это была программа «Время гостей». Кирилл Ковальджи, Наталья Полякова, Наталья Рубанова. Интернет-проект «Журнал Пролог» были сегодня в гостях. Простите за тавтологию, у программы «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Итоги дня подведет Андрей Шарый после выпуска новостей. Манане Асламазян удалось оспорить свое уголовное дело. Станет ли Конституционный суд демократичнее после переезда из Москвы в Петербург? Выборы мэра в Архангельске как показательный пример российской политической практики. Куда Кремль протянет вертикаль власти? Скончался знаменитый американский режиссер Сидни Поллок. В чем заключались секреты его работы на съемочной площадке? Андрей Шарый после выпуска новостей ждет вас с итогами дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободные информации.